А в эфире у нас подкаст ICRPG «Попытки и усилия», где мы говорим про настольную ролевую игру «Индекс карт RPG». С вами я, Вундер, а также господин Чайный Паладин.
Привет.
И это третий выпуск нашей серии эпизодов. В первом мы разбирали в целом игру, во втором мы создавали персонажа, а сегодня мы будем говорить про общие механики игры, как вообще выглядит игровой процесс и все такое. И поможет нам в этом специальные маленькие приключения, которые есть в книге правил, которые как раз сделаны примерно для этого же. Автор там говорит о том, что вот, если ты хочешь потрогать механики, вот тебе абсолютно миниатюрное мини-приключение, которое ты один или с кем-нибудь можешь пройти и ощутить, как оно вообще.
Это, кстати, классная идея по поводу того, чтобы вставлять вот такие маленькие штуки, чтобы трогать механики. Это часто встречается в варгеймах, где много правил. Там постепенно вводятся правила вот в таких sample plays. Ты сначала играешь по супер упрощенным правилам, потом играешь по правилам немножечко посложнее. Ну и в конце, типа, ты добавляешь уже все механы, которые есть.
А, типа, несколько приключений по возрастающему уровню сложности, скажем так?
Да-да-да, чтобы общий такой фон понятный. Мы берем, типа, игру с кучей подсистем, например, D&D какой-нибудь, да, и первый там часик или 30 минут мы сыграли просто какую-нибудь боевку с воинами чисто и какими-нибудь чуваками, которые просто подходят и бьют. И потом постепенно мы навешиваем сюда магию, жреческую магию. Как известно, в D&D с этим проблемы, там все, куча видов магии, все по-разному работают. Такая вот затея.
Именно поэтому в начале каких-нибудь игр я частенько просто беру «можно воина мне?» И так я беру какого-нибудь воина и немножко играю им, а потом уже смотрю на каких-нибудь магов и прочих более сложных сущностей.
Когда третья игра за неделю, которую тебе надо освоить, ты, скорее всего, возьмешь воина, чувак. Либо ты очень быстро умеешь читать книги правил.
Загруз в этом мини-приключении следующий. Мы узники некого красного мага, который держит нас в своей башне, в кавычках, но как-то раз что-то у него пошло не так, какие-то ужасные молнии разворотили там его половину убежища, и вот оно все горит, и это наш шанс, чтобы сбежать.
Угу. Что-то подсказывает мне, что это будут классы из Альфхейма, да?
Да, звучит. Очень даже как план из фэнтезийного сеттинга SRPG. Про сеттинги мы, наверное, в будущем сделаем отдельный эпизод. Но вот да, фэнтезийными чуваками мы сейчас поиграем. Создавали мы Джона Уика, но сейчас более классически чем-нибудь займемся.
Раз мы начали с того, что бери воина.
Ты можешь взять воина, да.
Я могу взять воина, но тут сразу два воина. Один Гардиан, а другой Блейд.
Ну, это один тот, кто сильнее бьет, а второй тот, кого сложнее убить.
Да. Один получает урон, другой его наносит. Угу. Да, ну хорошо, давай, мне нужно выбрать. Я выбираю Гардиана, потому что у нас в прошлый раз Джон Уик был Блейд, то я возьму Гардиана, защитника.
А я буду не очень сильно думать и возьму персонажа, с которым я недавно играл в SRPG на английском языке.
У нас будет играющий ГМ, да?
Да, чего нет.
Давай.
Благо там все в целом описано в тех вот сценах, которые там есть. Да, и я жрец, и зовут меня Ллойд.
Угу. Ллойд.
Да.
Прикольно. А ты человек, да?
Да, я человек-жрец. Все верно. В том приключении, в котором я играл, мы победили нехорошего некроманта, но можно поправить историю и сказать, что он-то как раз-таки меня и захватил, мы его не победили на самом деле. Вот. Mm-hmm. И теперь мы в его где-то башне или в катакомбах под ней сейчас обитаем.
Я дворф, или по-русски гном. Меня зовут Йордук, благородный доспех.
Йордук тоже повидал, видимо, всякого,
да,
скажем так.
Он хлебнул лихо.
И вот мы с тобой оказались в лапах нехорошего волшебника, в которых мы пребывали до этой ночи.
Угу.
И так как, я думаю, мы здесь какое-то время уже были, у нас есть примерный план, как мы можем отсюда выбраться. Поэтому, увидев, что тут началась какая-то суматоха.
Какая-то кутерьма.
Да-да-да, мы решили то, что момент настал. И сломали, например, какую-нибудь клетку, выбрались из нее. И вот мы стоим в коридоре, и в дальнем конце коридора на нас смотрят два охранника, которые здесь были, и кричат нам, типа, «Эй, а ну назад!» и вскидывают свои луки. И в этот момент мы задаем вопрос, что вы делаете, и начинает работать игра.
Угу, я кричу этим охранникам, «Я не для того сидел здесь 2 месяца, чтобы сейчас отходить назад», и я бегу на них.
В паре слов о том, что вообще происходит, как выглядит игровой процесс, и с точки зрения того, как это все за столом происходит, все знакомо. Мы описываем, что персонаж хочет сделать, смотрим, как это транслируется в игромеханику, и предпринимаем соответствующие игромеханические действия, после которых ведущий говорит нам, какой исход имели действия персонажа и как они повлияли на мир. В ICRPG игровой процесс строится и состоит из так называемых раундов. А раунд — это когда каждый из участников за столом сделал ход, в кавычках. Из особенностей в ICRPG этот раунд выглядит так, что, начиная с ведущего, ходят все по часовой стрелке и вот так по кругу. Причем, неважно, чем вы сейчас занимаетесь, у игры нет разделения на там боевую и небоевую фазу. Ну, естественно, в рамках здравого смысла говорить там по очереди, это затея так себе. Каждый по очереди делает свой ход. Что можно в этот ход делать? В этот ход можно делать 2 вещи. Это совершать какие-то действия или двигаться. Поэтому мы можем или просто совершить действие, или подвигаться и совершить действие. Это все так абстрактно. Либо мы можем просто далеко подвигаться.
Важное уточнение. Здесь нет никакого броска на инициативу. Здесь ведущий ходит всеми своими чуваками, и игроки ходят каждый своим чуваком по отдельности.
Единственный бросок в кавычках инициативы, который вы можете делать, это вы можете просто в начале встречи бахнуть каждый по D20, чтобы определить, с кого в этот раз начинается вот этот цикл ходов.
Угу.
А так, угу, да. Ведущий, когда наступает его ход, он делает все, что в его силах. Затем ходят игроки, затем снова ведущий. Исходя из этого, в книжке есть забавные советы, типа, неплохо бы разместить вашего там хилера, в кавычках, ближе к концу, чтобы он перед ходом ведущего кого-нибудь восстановил и все такое прочее. Или то, что вы можете поменять стратегию, пересев, и как бы поменять что-либо.
Да-да-да. Хотел об этом сказать, что это одна из таких прикольных штук, когда нам нужно срочно что-то изменить. Такой, дай-ка я поменяюсь с тобой местами, причем физически. Выглядит так, как будто я бегу, это движение. Вопрос лишь в том, хватит ли мне обычного движения, чтобы добежать и успеть тюкнуть кого-нибудь по голове.
Да, к вопросу про обычное движение и движение в целом. Здесь мы расскажем очень вкратце. Мы, наверное, сделаем про 2 аспекта игры прям отдельный выпуск, где мы будем рассказывать про время и про расстояние в кавычках. Но сейчас, да, это, скажем, вокруг персонажа есть несколько таких его сфер влияния. Здесь нет у нас карты с тактической сеткой, ни гексов, ни сетки, ничего такого. Персонаж может быть вплотную к чему-либо, это что-либо может быть близко от персонажа, это что-либо может быть далеко от персонажа или слишком далеко, скажем так, это уже даже дальше, чем далеко. Mm-hmm. А как определяется близко, вплотную или далеко? Масштаб этот может меняться в зависимости от того, в каком вы находитесь конкретно энкаунтере, какова конкретная ситуация, но непосредственно за игровым столом разделение между близко и далеко происходит с помощью барабанной дробь банана.
Да, мы ждали, вот банан появляется наконец-то в 3-м выпуске этого подкаста.
Да, возможно, кто-то слышал про ICRPG, но это там, где банан нужно использовать для игры. Да, банан необходимо использовать для того, чтобы определить близко объект, которым вы хотите попасть, или далеко. Ну, в зависимости от того, какой банан вы возьмете, меняется и весь масштаб происходящего. В данном случае эти 2 охранника, они находятся далеко. То есть ты можешь или потратить весь свой ход, чтобы добежать далеко, или продвинуться близко и потом совершить какое-нибудь действие.
Я буду бежать и на бегу схвачу какой-нибудь булыжник, и далее, значит, моя гномья скорость будет складываться со скоростью брошенного булыжника в ближайшего охранника.
Физика, отлично.
Да, для того, чтобы произошла физика в нашем воображаемом мире, нам нужно бросить кубик.
Здесь все проверки делаются с помощью D20, плюс какие-то модификаторы, если они есть, это может быть характеристика, трофеи или чего-нибудь такое. Еще одна отличительная особенность CRPG — то, что все проверки и прочие броски делаются против некой цели. Что такое цель? Это число, которое отражает общую сложность, скажем так, ситуации. И все участники этой ситуации делают броски до 20, прибавляют какие-то свои бонусы, если они у них есть, и стараются получить общий результат, равный или выше этой самой цели. Есть только одно исключение, когда монстры, в кавычках, атакуют героев, то есть персонажей игроков. В ход идет не цель, а броня самих этих персонажей игроков, чтобы они так выделялись на фоне всего остального. В текущей ситуации цель равна 10, нам необходим бросок до 20, плюс какие-либо бонусы, если есть, и результат необходимо получить 10 или больше.
Здесь было бы полезно узнать, о какой характеристике будет этот бросок.
Мне кажется, ты стараешься кинуть камень и попасть ему куда-нибудь. Мне кажется, это ловкость.
Так, до 20. Опа, 9. Угу. Полагаю, что это провал.
Похоже на то, да. Видимо, ты хватаешь камень, но он разламывается где-то там у него над головой.
Угу.
Дальше, допустим, что буду ходить я. Не как ведущий, а как игрок, так как у нас есть еще один персонаж.
Будет ходить Ллойд.
Да, и я попытаюсь схватить какую-нибудь металлическую фигулю, которая висит на стене, и просто неистово швырнуть в одного из них. Не так уж и хорошо, у меня всего получилось 4.
Приключенцы, да? Полагаю, у тебя тоже нет бонусов никаких к ловкости, да. Но они бы здесь и не помогли на самом деле.
В ответ на наши жалкие попытки, эти два охранника натягивают свои луки и стараются выстрелить в нас. Давай один из них будет стрелять в тебя. Угу. И у него получается 13. Какое твое значение брони?
Мое значение брони 2.
Ну, то есть 12 получается.
Ну, да.
Так как по умолчанию броня равна 10, но плюс 10, получается,
ну, да, 12. Да.
В случае атак врагов работает такое же правило. Они должны получить результат равный или больше, чем цель. Целью является в данном случае броня персонажа. И здесь мы подходим к еще одной отличительной особенности SRPG. Сейчас что мы, что те лучники, в которые нас стреляют, они делали не проверки, а так называемые попытки. Проверка — это то, когда ты бинарно достиг цели или не достиг. Ты пытаешься, не знаю, перепрыгнуть яму. Ты ее или перепрыгнул, или не перепрыгнул. Тут одно из двух. А в случае того, когда ты стреляешь кого-нибудь из лука, нам интересует не только сам факт попадания, но и факт того, сколько урон мы нанесли. Ну и вообще в любой такой ситуации, где требуется мерило успеха, скажем так, в роль вступает механика попыток и усилий.
Угу.
В данном случае, так как попытка у нас была успешна у нашего лучника, и он попал в тебя, теперь этот лучник наносит усилия. Как мы говорили во втором выпуске про создание персонажей, здесь бывает 4 вида усилий. В нашем случае лучник наносит усилия оружием, то есть он кидает D6 и получаем 6 урона. Он наносит тебе. У персонажей по умолчанию одно сердце, то есть 10 хитпоинтов. И таким образом наступает следующий ход. Так как мы с тобой продвинулись уже на какое-то расстояние, теперь лучники находятся близко от нас, поэтому мы можем пройти и совершить какое-то действие.
Я бегу своей гномьей скоростью, которая, справедливости ради, скорее всего, равна скорости человека, просто гном более целеустремлен и умеет быстро передвигать своими короткими ножками. Я разгоняюсь и своим гномьим лбом, который выдерживает прямое попадание арбалетного болта, как мы узнали только что, я бью ближайшего ко мне лучника, тараню его.
Давай.
У меня чистым 16 выпало на D20.
Это определенно успех.
Теперь я делаю бросок усилия.
Да, что ты конкретно пытался сделать? Просто задушить, отобрать лук? Что там?
А сбить его с ног, вероятно.
Ага.
Я в него врезаюсь на полном ходу.
Да, но этого ты как минимум достиг и можешь применить к нему базовые усилия. Это D4 и какие-нибудь бонусы, если у тебя есть к нему.
На базовом усилии у меня нет бонусов, поэтому я просто причиняю 1. Пока еще он только начинает осознавать, что его ждет в следующий раунд, а именно это болевое с удушением.
Ллойд, видя происходящее в том, что ты несешься на этого лучника, и у тебя торчит стрела из колена,
да.
Ллойд, будучи жрецом, решает, что эту ситуацию нужно как-то исправить, поэтому я подбегаю к тебе, и пытаюсь тебя моей жреческой магией полечить. Я делаю проверку мудрости против текущей цели, которая равна 10. 9 плюс 4 это 13. 13 определенно больше 10. И успешно тебя лечу аж на 6. О, ровненько, на 6 хитпоинтов. Мы не дадим вам сбежать. И выхватывает, бросает лук, тот, который еще в состоянии двигаться. Он выхватывает меч и пытается атаковать Ллойда. Потому что это за непонятные вещи тут осуществляются? Воу! И это 19 против моих 11. Это определенное попадание.
Вообще, если хоть чему-нибудь меня научили тактические игры на компьютере, так это нужно всегда бить хиллера. Потому что он отхилит потом всех, и тебе придется бить всех заново. Поэтому это тактически оправдано, бить Ллойда.
Да, ну, с броском D6 мне повезло, я получаю всего лишь один урона. А второй лучник, которого ты сейчас пытаешься заломить. Давай мы пройдем проверку силы встречную. И у кого больше результат? Если у него меньше результат, то ты ему можешь потом заломать его как хочешь.
Да. Хорошо.
Он пытается вырваться из твоей хватки. И у него 11 в сумме.
У меня 12 плюс мои 2 силы.
В таком случае ты его победил. Он попытался вырваться, но ты такой: опа! Кстати, твой ход.
Я думаю, что самое время отвлечь второго более успешного охранника от Ллойда, чтобы дать Ллойду возможность, значит, прийти в себя. Поэтому я, сидя на этом охраннике пружиной, буквально, вот гномья пружина, взвинчиваюсь и пытаюсь, значит, зарядить хук справа товарищу с мечом.
Давай.
Ага.
И так как, наверное, он был отвлечен на Ллойда и явно не ожидал, что ты, сидя на земле, внезапно на него прыгнешь, то я бы сказал, что твоя текущая попытка будет простой, так как он это не ожидал.
Так.
И это еще одна особенность цели в ICRPG. Проверки и попытки могут быть простыми и сложными. Здесь всегда плюс-минус у комнаты единое вот это целевое число и единый уровень сложности. Но всегда же, конечно, в зависимости от контекста, можно сказать, что какое-то действие ты можешь проще сделать, а какое-то нет. И в системе есть на это ответ. Это простые и сложные проверки и попытки. В чем математика здесь? Когда ты делаешь простую проверку или попытку, ты берешь значение цели и вычитаешь из него 3. В нашем случае это текущая цель 10, а простая проверка или попытка делается против цели, равной 7. То же самое со сложной, только ты не вычитаешь 3, а прибавляешь 3. Сложные проверки или попытки будут делаться против цели 13.
Это очень хорошо, потому что на моем D20 выпало 8. Видимо, у меня это даже получилось эффектно. И влетает, значит, гномий кулак товарищу охраннику, и он озадачен на 4 урона. Это серьезно.
Определенно, он явно не ожидал, он, наверное, чуть не выронил свой меч из рук. Оставшемуся на ногах охраннику, видя, как второй корчится сейчас от боли, а у самого у него явно не достает зуба, а может быть и чего-то еще, он смотрит на безумного дварфа и клерика, тыкающего в него мечом, и, наверное, должен сделать что-то безумное, потому что один напротив двух и все такое.
Да, да. Что же он предпримет?
У него на шее висит какой-нибудь медальон, которую он срывает и разбивает его о пол. Комната освещается очень яркой вспышкой. И, наверное, мы с тобой должны пройти проверку ловкости, чтобы закрыть глаза и не быть ослепленным вот этим безобразием. Он-то предусмотрительно закрыл.
Тревожная кнопка такая в виде медальона, да? Она еще, наверное, верещит очень громко.
Именно так. Бахнула она очень даже знатно и очень громко. Прошел. А ты?
А сложность 10?
Да, сложность все так же 10.
Тогда я тоже прошел. У меня 12.
Кажется, путь наверх чист. Если ты не хочешь ничего дополнительного предпринять, то мы, наверное, рванем по лестнице наверх.
Мы бежим по лестнице вверх. Единственное, что я предпринимаю, это кричу: это последний раз, когда вы связались с Йордуком, благородным доспехом и Ллойдом клириком. Мы узнали, друг, как нас зовут, пока сидели в одной камере.
Я думаю, да, у нас было достаточно времени. После такого, значит, выбираемся наверх, пытаемся не попасться там каким-нибудь мимо пробегающим другим охранникам. И это еще одна из особенностей того, как работают ходы в ICRPG. По тому, что мы делали до этого, это был лишь один из вариантов того, как время в ICRPG может протекать. Всего в игре есть три, скажем так, временные рамки. Это мгновения, часы и дни.
Угу.
И они влияют на то, сколько приблизительно времени проходит за один раунд. В том случае, когда мы сейчас сражались с охранниками, это были прямо мгновения, потому что моменты напряженные, каждое действие важно, и все в таком духе. Однако сейчас, после того, как мы покинули такую территорию очень напряженных и прочих событий, которые нужно рассматривать подробно, мы, я думаю, можем провести один раунд так, что время у нас идет, можно сказать, часами, потому что пока мы тут пытаемся выбраться, за это время правила продолжают работать по-старому, то есть мы можем либо куда-то продвинуться далеко, либо продвинуться близко и совершить какое-то действие, ну, либо просто совершить какое-то действие. И у нас с тобой, okay. получается, пока мы вот так шаримся по этой башне, вряд ли там, конечно, прошли прямо часы, но явно не мгновение. Это уже куда больше времени.
Не боевая, короче, ситуация, где счет на секунды идет. Тут счет идет на минуты, поэтому как
бы... Да, ты, ну, счет на секунды так, может идти так-то и не в боевой ситуации, но, да, концепция такая, что в любой момент мы можем менять вот эти временные рамки, но при этом все также ходят по очереди, ну, в разумных, конечно, пределах, там, говорить фразы по очереди и заниматься подобными странными вещами, конечно же, нет никакой нужды. И правила работают абсолютно так же. И мы можем что-нибудь сделать.
Мы пробираемся по горящим помещениям. Я вижу, что ты ранен сейчас, да?
Да.
Я думаю, что нам нужно найти какое-то место, в котором мы смогли бы перевести дух, но так как кругом горит все, ну, так как я гном, я, наверное, шарю в строительстве, это такие расовые предрассудки. Расовые предрассудки про гномов. Они шарят в камнях. И исходя из того, из моего понимания, как строятся замки и башни, я пытаюсь определить в этой комнате, где бы нам будет безопаснее всего, под каким столом или в каком проеме, в какой арке немножко передохнуть, чтобы нас не завалило камнями и мы не угорели от угарного газа.
Это звучит как проверка мудрости, я думаю.
Достаточно ли мудр окажется Йордук? А какая сложность у нас?
Сейчас цель все та же, 10.
У меня выпало 8.
Угу. Видимо, все это оказалось не так безопасно, как мы ожидали.
Либо очень дымно, либо все падает. И сложно понять.
Пока мы сидим под каким-нибудь вот так столом и пытаемся перевести дух, внезапно, видимо, там была кухня или что-то за стеной, и там такая... большая то ли барная стойка, то ли еще что-то, на которую, видимо, ставят такие подносы, чтобы в соседнюю комнату их не приходилось носить через дверь. И оттуда буквально вырывается столб пламени и окутывает все вокруг. Все горит. Нам необходимо как-то отсюда выбежать. И цель сейчас повышается. Цель сейчас 11. И нам с тобой нужно пройти проверку ловкости, чтобы найти путь в этом лабиринте из огня.
Ага, как бы я описал свою проверку ловкости, я как гном качусь по полу.
Отлично.
Достаточно ли я ловок для этого? Так, у меня выпало 14.
Это успех, ты оказываешься в относительной безопасности, а вот Ллойду выпало 3. Кажется, он замешкался и получил D6 урона. Но в моем случае снова 1, поэтому не так уж и плохо. Всего лишь опалились какая-нибудь... длинная борода, наверное, которая у него есть. Вот, возможно, у него дворфийские корни какие-нибудь где-то были в роду.
Ну, или, возможно, он бывает такое, что благословил его бог хорошо растущей бородой.
И со слегка опаленной бородой мы выбегаем из этой комнаты. Какое-то время еще тратим на то, чтобы подняться чуть выше. И мы видим перед собой поле из цветов, которое окружает эту башню. Мы прямо выходим из нее. Да, вокруг это поле, и за ним забор. Такой могущественный, с такими поросшими мхом, с воротами тяжелыми. И необходимо как-то добраться. Но есть проблема. Мы знаем, что эти цветы, они ядовитые, и знаешь, как маки. Возможно, мы видим, как еще один какой-нибудь человек, который также выбежал, какая-нибудь прислуга, наверное, он бежит через это поле, пытается взобраться, и видим, как он буквально теряет сознание, просто исчезает в этих цветах. Цель сейчас 12. Вокруг, знаешь, такая башня на фоне, что это слегка так прям пошатываться уже. Там молнии в нее бьют еще сверху, видим там что-то, ой, совсем пошло не так. И Твои действия.
Ползу по-дворфийски, знаешь, типа старинной техникой, передаваемой из поколения в поколение в нашем клане туннельных наладчиков туннелей. Я видел, как у чувака не получилось, который бежал, я буду ползти аккуратно.
Вся эта ситуация, когда нужно пересечь поле и перебраться через забор, ну, либо перебраться через забор, mm-hmm. либо... В общем, каким-то образом оказаться за забором, мы можем там взломать его или перелезть mm-hmm. через него. Это уже, собственно, нам решать, что мы будем делать. Но вся эта ситуация, скажем так, сложность вообще всей ситуации и комплексность — это одно сердце. То есть нам необходимо набрать 10 очков усилий, чтобы выбраться и оказаться за забором.
Представляем ситуацию как некого противника, да, с которого нам нужно победить, да.
Правила работают абсолютно одинаково, будь это какой-нибудь там босс в кавычках, или в нашем случае это просто напряженная ситуация с ядовитыми цветами и высоким забором. Все работает абсолютно так же. И так как мы узнали технику секретную дварфов, то, что нужно ползти, то я думаю, когда ты, значит, начинаешь ползти по этому полю, ты ощущаешь вот эти вот миазмы этих цветов, но они куда тише из-за того, что ты близко к земле прямо. Поэтому это простая проверка телосложения.
Найс.
Да. И цель сейчас 12.
А у меня выпадает 2.
Ты получаешь D4 урона. Ллойд, соответственно, видя это, тоже пытается плюхнуться на живот и также по-пластунски вслед за тобой. И это тоже простая проверка телосложения. Не успех. Всего 3. И я тоже получаю D4 урона. Я получаю 1, то есть 6 хитпоинтов у меня осталось. Я думаю, ползем дальше.
Да, ну и только слышно, короче, как рушится там уже слегка вдалеке башня, и мы тяжело дышим, вероятно.
Да.
И пытаемся изо всех сил, видимо, сильно не вдыхать при этом.
Да, но мы, я думаю, добрались до забора как раз за вот это время, поэтому что мы будем делать? Забор рядом ворота.
Ага. И по-прежнему рядом цветы?
Да, они, знаешь, так практически вплотную подступают к забору. Мы потратили весь свой ход, чтобы продвинуться далеко, поэтому мы оказались у забора.
Слушай, возможно, это не очень хорошая идея, но что в такой ситуации будет делать гном? Правильно, делать подкоп. Я начинаю копать под стеной, потому что мне кажется, что вот мое гномье чутье подсказывает, что здесь где-то есть место, где копать не очень глубоко.
Давай, наверное, это проверка силы.
У меня в сумме 19.
Отлично. Я думаю, это базовые усилия.
Базовые усилия по расшатыванию. Это двоечка.
Ллойд присоединяется к тебе и тоже начинает загребать со всей силы руками, понимая, что это их единственный шанс буквально. И это 16. И мое базовое усилие 2 плюс 1. 3. Так как мы все еще, знаешь, в цветах,
да,
то давай мы с тобой сделаем проверку телосложения все так же.
Так, на этот раз я преуспел, у меня 14.
Так, а я не прошел, и я получаю 2 урона я получаю.
Мы начали делать подкоп, и я чувствую уверенно, что мы нашли слабое место в этой стене, и я как гном, который много поднимает тяжелых предметов, слегка приседает, берется руками за низ вот этой стены и начинает просто разгибать колени, и у него напрягаются мускулы на ногах, напрягается спина, и это рывок такой становый гнома-тяжелоатлета, и он пытается приподнять стену.
Ага.
Это 20.
Помимо критических провалов в игре есть также критические успехи. Что происходит в этом случае? Во-первых, мы радуемся, потому что это всегда весело.
Да.
Во-вторых, необходимо нанести свое текущее усилие. В нашем случае это было базовое усилие плюс там какие-то модификаторы. И помимо этого, здесь есть четвертый вид усилия. Это предельное усилие, которое отображается костью номиналом в D12. Соответственно, при критическом успехе мы добавляем эту кость к текущему усилию. То есть ты кидаешь D4 плюс какие-то бонусы от базового, если у тебя есть, и также D12, и плюс какие-то бонусы от предельного, если у тебя есть.
Итак, у меня нет бонусов, к обычному это 3, и D12 я кидаю 1. Да, 4 урона в сумме получается.
Ллойд, видя все это происходящее, как ты просто подвинул камень только что.
Надо впрячься тоже.
Да, он пытается усиленнее раскопать. Может быть, он пытается пролезть. потому что он да, чуть тоньше давай. И видит, что да. ему хватит. И это проверка ловкости, я думаю. Хо-ху, 19. Отлично.
Он прям такой и пролез.
Базовые усилия, но здесь уже не так важно, потому что там у нас осталось всего одно очко усилия. Ну, получилось 3.
Вот он пролез, слегка так с собой, боками своими немножко пообтер там это все, и понимает, что тут, в принципе, и гном пролезет.
Угу.
И говорит, давай пролезай. Но гному-то, чтобы пролезть, ему, видимо, еще все-таки нужно приложить вот под этот последний бросок, чтобы...
Тебе необходимо сейчас пройти проверку телосложения, поскольку
да.
наступает ход ведущего, скажем так, и растения, они тут все так же негативно очень действуют.
6. Ну, серьезно, я получил 4 урона. Я понимаю, что мне, вероятно, тоже надо следовать примеру Ллойда. И я лезу обдирать, значит, свои все места, которые обдираются ползанием в туннелях.
Давай.
Так, это будет проверка, наверное, чего?
Ловкости, я думаю. Не застрянешь ли ты и все такое.
Это 19, я как будто маслом обмазан.
Мы стоим, выбравшись из-за стены, все кашляем от этих вот странных растений, все в земле, в крови, опаленные, но... Смотрим, и впереди что-то похожее на свободу забрежило, и башня за нами начинает, наверное, рушиться как-нибудь так.
Да.
Ее просто поглощает пламя вообще целиком, и молнии продолжают бить совершенно, оглушая просто нас.
Окей.
И если вкратце, то игровой процесс выглядит как-то так. Единственное, что мы здесь не разобрали из базовых процессов, это процесс умирания в кавычках, потому что к сожалению, никто из нас не умер. Но как бы это происходило? Например, в этот момент одна из молний бьет в Ллойда.
После того, как он вышел, да?
Да, все так. Просто чтобы проиллюстрировать происходящее. И она убирает оставшиеся 4 хитпоинта, и Ллойд падает и теряет сознание, и он начинает умирать. И в следующий ход, после того, как Ллойд начал умирать, вот он упал, прошел раунд, и Ллойд делает бросок D6, в моем случае выпадает 1, и через такое количество раундов персонаж окончательно и бесповоротно умрет. И каким образом можно этого избежать? Есть два способа. Во-первых, свой каждый раунд во время такого умирания, в кавычках, сам игрок кидает D20, и если у него выпадает 20, то персонаж приходит в сознание с одним хитпоинтом. Видимо, рана там оказалась не совсем смертельной и тому подобное. Но я бросил, у меня выпало 15, а 15 это не 20. И второй способ, каким образом можно избежать умирания. И это сейчас получается, так как один раунд это, собственно, наш единственный шанс.
Угу.
Другой персонаж может подбежать и каким-то образом попытаться этот обратный отсчет роковой остановить. Здесь может быть как магия использована, так может быть какие-то подручные средства, так и просто, знаешь, так взять на колени голову, положить и типа такой, о, ты не в мою смену, типа ты у меня тут не умрешь и все такое.
Да, да, да.
Если там в случае магии, ну, применяются там какие-то правила по магии, если вы там, например, пытаетесь вылечить кого-то. А в случае вот такого вот, о, не помирай, братюня, необходимо сделать проверку интеллекта или мудрости, ну, в зависимости от того, что выше. И если это успех, то...
Давай сначала проверим.
Давай, давай, давай. Цель все так же 12. И давай, интеллект или мудрость.
У меня ничего не выше, но я полагаю, что это будет все-таки мудрость. Она гному больше к лицу. 1. Он такой смотрит, такой... Я вообще не понимаю, как можно умереть, типа...
Скорее, ты не понимаешь, как можно выжить после удара молнии.
Да, пожалуй, так.
Что происходит? Я сейчас, например, сейчас, когда наступает снова мой ход, я кидаю D20, и нет, у меня выпало 2, и, соответственно, персонаж после этого окончательно и бесповоротно скончался. Если бы на проверке интеллекта или мудрости был успех, то персонаж бы пришел в такое стабильное состояние, он все еще лежал бы без сознания, но он уже не умирал бы. И как обычно хоумрулится в таких случаях, ты просто в каждый свой ход можешь делать действие восстановления, то есть делать проверку телосложения, и в случае успеха ты также встаешь с одним хитпоинтом, просто чтобы избежать ситуации, когда там что-то вокруг постоянно происходит, а ты вроде бы стабилизировался и лежишь и чилишь просто.
Ну, мы видим, что отъехать, в принципе, не так уж и сложно.
Отъехать действительно не очень сложно, потому что у тех же охранников они наносят D6 урона. В данном случае без бонусов, но чаще всего это с какими-то бонусами. И у них все так же одно сердце, как у нас. То есть, да. Если быть неосторожным, то отъехать действительно можно довольно просто.
Окей.
Опиши, как могучий дворф отправляется, видимо, в одиночку, взяв только святой символ от Ллойда.
Похоронив Ллойда, взяв его святой символ. Перед смертью Ллойд, видимо, взял с него клятву, что этот священный символ будет возвращен в храм. И теперь у Йордука благородного доспеха появилась цель. Эта цель больше, чем просто цель. Это долг.
Еще, да, рассказать о злодеяниях вот этого некроманта, который держал людей в заточении. Возможно, он умер или нет, мы не знаем.
А ваш долг — оставлять комментарии под этим выпуском везде, где вы этот выпуск видите. Потому что ваши комментарии — это, во-первых, мотивация для нас, во-вторых, это мотивация для людей слушать выпуски, под которыми есть комментарии. Создается ощущение, что их кто-то слушает. Поэтому не стесняйтесь делать это. Вот так вот.
Все верно.
Это был подкаст ICRPG «Попытки и усилия». Меня зовут Влад.
А меня зовут Вундер. Вроде бы мы рассмотрели все вот такие базовые составные части.
Как видите, подкаст выходит с некоторой нерегулярностью. Сейчас, возможно, так как запускается третий сезон «Чайного паладина», собраться будет еще сложнее, но я буду прилагать все посильные усилия для того, чтобы перерывы между ICRPG были разумные какие-то, типа, ну, хотя бы 2 недели. Вот так вот. Все. Всем пока. Хороших вам попыток и усилий.
Все так. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях или приходите в телеграм-чатик по ICRPG, или приходите в Discord подвала, там есть чатик про ICRPG. Или в группу ВКонтакте про ICRPG. Там тоже можно что-нибудь спросить.
Прощаемся в третий раз.
Да. Всем счастливо.
Пока-пока.